Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Александр Гинес, писатель, публицист, мой коллега. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
И у нас специальная оказия, случай – это юбилей. Ну, юбилей, не юбилей, но дата звонкая – 225 лет со дня рождения Пушкина. Хотя она, конечно, уже немножко миновала, мы записываем после этого, но зато мы записываем этот эфир 12 июня, День России. Александр, а как вы считаете, может быть, лучше День России было на 6 июня сместить?
Вы знаете, я не хотел бы, чтобы Пушкин отвечал за все. Он и так отвечает за то, что не помыли посуду, не построили забор и так далее. И если еще ему отвечать за все, что связано с Днем России, то, может, лучше и не надо. Оставим Пушкина на его месте. Мне нравится, что в этот день – день русского языка. Вот за это Пушкин точно отвечает. Он его, собственно говоря, и придумал.
Да-да-да, Пушкин, а то, как знаете, будет как «Москва-петушки», там женщине зубы выбили за то, что «А кто детишек воспитывать будет? Пушкин?» Говорит, за что пострадала? За Пушкина. Вот я хотел с этого начать. А почему Пушкин стал таким мемным? Почему Пушкин стал настолько универсальной фигурой речи, фигурой сознания? Ну, отдельно еще поговорим, как он стал чуть ли не главным государственным мифом. Но каким образом он в народном сознании, в коллективном подсознательном России занял вот это вот универсальное место?
Он его заслужил. И дело в том, что русская литература, может быть, нам это обидно слышать, но она вообще короткая. Сомерсет Моэм, который очень любил русскую литературу, говорил, что все хорошо, но она на 200 лет короче нашей, английской. И когда мы говорим, что с Пушкина началась русская литература, то это значит, что до сих пор до него как бы ничего и не было. Это не совсем так, конечно, потому что были замечательные писатели, Карамзин, фон Визин, я всех очень люблю, Радищев, очень интересная фигура. Но никто не станет перечитывать для своего удовольствия «Путешествие из Петербурга в Москву», я вас уверяю. Я ведь в школе работал учителем, и знаю, как трудно было внушить это своим ученикам. Пушкин – это мечта России о Западе. Я бы сказал так, что Пушкин – это первый европеец в русской литературе, в русской культуре, да и в русской жизни. И, вы знаете, это очень много значит, потому что вот с Пушкина началась европейская линия, которая ведет до нынешних дней к русской культуре и делает ее европейской культурой. Вот за это его так любят. Но, конечно, тут еще мешалось и государство. Пушкин не всегда был таким универсальным мифом, но чем сильнее и крепче становилось государство, чем тоталитарнее оно становилось, тем больше было вот от этого тоталитарного мифа «Пушкин – наше все». И Пушкин «Наше все», как мы знаем, в юбилей 1937 года, это была совершенно кошмарная истерическая любовь к Пушкину. Но, знаете, интересно, что он все-таки не пострадал. И Пушкина по-прежнему можно читать ради своего удовольствия. А ведь он писал 200 с лишним лет назад. И, в общем, конечно, язык меняется и все прочее. Но Пушкин умудрился вывернуться из-под времени. Вот он стал тем, кем хотел бы быть русский миф. Вот это вот и есть русский миф Пушкин. Знаете, я однажды разговаривал с поэтом Львом Лосевым, моим близким другом, и он сказал, обратите внимание, что когда Дон Жуан едет из Мадрида в Париж, то у Пушкина говорится, он поехал на север. То есть Пушкин легко ассоциировал себя с испанцем. То есть он представляет себе Европу. Это при том, что никогда не был в Европе.
Это да, а там на севере в Париже. Я
совершенно
помню.
Верно.
Да,
то есть для него это север. Конечно, не для Пушкина, а для Дон Жуана. Но он легко это понимает.
Ну да, это мимикрия, способность, да, так сказать, вот туда вот, в Гвадалквивир, в эти места.
Да, протеичность Пушкина,
да.
Конечно.
Вот это вот действительно удивительное свойство протеичности и его такая пластичность. Как, по-моему... Был эхо русского народа, неподкупный голос мой был эхо. Пушкин, как, может быть, его наиболее точная фигура, это эхо. Да, он является неким отражением, с одной стороны, народной души, с другой стороны, западной культуры.
Насчет народной души я не знаю, потому что я не очень представляю себе, что это значит. И есть ли у народа душа, и вообще как с этим быть. Потому что народ же не бессмертный.
Правда? Нет, сказки. Ну, сказки. Человек. Я имею в виду фольклор, скажем, русский фольклор.
Фольклор Пушкина, он тоже, конечно, очень пушкинский. И вообще делать из него фольклорного персонажа можно, но тогда это будет анекдот. Пушкин рафинировал русский язык настолько, что после него он уже никогда не был таким, как был до него. После Пушкина нельзя было писать, как писал Сумароков. И вот в этом заключается его величайшая, конечно, заслуга. Но интересно, что Пушкина легко любить, потому что веселое имя Пушкина, лучше никто не сказал, потому что его одно удовольствие читать. Вы знаете, самое интересное, что его легко читать и совершенно невозможно анализировать. У меня был такой опыт. Мы с женой однажды на пляже 8 часов провели за расшифровкой стихотворения Бродского «Колыбельная трескового мыса». Каждый образ, каждую метафору. Потом говорят, теперь давай «Медный всадник» прочтем. Вдруг выяснилось, что там нечего анализировать, там нечего разбираться. Конечно, это великое произведение, конечно, там масса смыслов, но толковать там нечего. Он открыт для всего и для простого чтения. И я вообще, конечно, всю жизнь не расстаюсь с Пушкиным. Несколько лет назад, нет, уже давно, лет 15 назад, я был в Пушкинских горах первый раз в жизни. Взялся бы Евгения Онегина и читал его там, где он писался. Господи, какое это было удовольствие. Вот этот комментарий, лучший комментарий к Пушкину, это те места, где он сочинял свои стихи, где он бывал. То есть, короче говоря, это и есть лучшая карта России Пушкин.
Но сейчас вы написали, так скажем, комментарий к комментарию Пушкина. Вы написали предисловие, которое я здесь хотел упомянуть, обсудить. Сейчас выходит новое издание «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца, некого писателя по имени Абрам Терц. С вашим предисловием и еще тоже пару текстов Синявского или Терца во всем этом. С вашим предисловием, с названием «Прогулки в тени». И вот я хотел бы тоже поговорить об этом тексте, а здесь мы с вами начали с пушкинского мифа, а поговорить о том, как Синявский, он же Терц, каким-то образом препарирует вот этот вот пушкинский миф. В частности, так, что он вызывает ненависть очень таких серьезных патриотов, типа Александра Исаевича Солженицына, ответ которому напечатан в этой же книге. Что такого открывает Терц, Абрам Терц, псевдоним Андрея Синявского, в Пушкине, что позволяет нам говорить о вот этой вот деконструкции мифа?
Когда появилась книга «Прогулки с Пушкиным», я так помню, как все это было, она вызвала бешенство со всех сторон, в том числе и в эмигрантской среде. Один эмигрантский автор написал статью «Прогулки хама с Пушкиным» называлась она. И Синявского, я хорошо знал Синявского, имел честь дружить с ним. Синявский был человек необычайно мягкий, приветливый, доброжелательный, поразительный. Его даже зэки уважали в лагере. Наш начальник и мой друг Юрий Гендер сидел вместе с Синявским в лагере.
Так, надо напомнить, что это фактически лагерная проза, да? Это написано,
конечно,
в Дубров,
это
книга написана в Дубров-лаге.
Пока он ходил вокруг лагерной бани и рассуждал о том, как написать книгу о Пушкине, он об этом рассказывал. Так вот, когда он сидел в лагере, мой, наш товарищ Юрий Гендер и Синявским, я сказал, что зэки настолько уважали Синявского, что когда смотрели кино, то все сидели на лавке, а ему приносили стул. Ты царь, сиди один. Так вот, этого человека возненавидели все, кто могли, за то, что он сделал из Пушкина живого и очень достойного русского человека. То изображение Пушкина, которое в этой книге, это настоящий роман, это персонаж, это герой, это не объект литературоведческого исследования, хотя и это тоже, а это синкретическая книга, которая объясняет Пушкина так, как никто никогда это сделать не мог. И там есть очень много тонкостей. Когда я писал предисловие, я перечитал эту книжку, которую мне подарил сам Синявский с дарственной надписью. И я поражался тому, что с карандашом я читал, и на каждой строчке есть что-то, что хочется процитировать. И вот это вот, знаете, то, что я говорил, веселое имя Пушкина, вот таких вот формул у Синявского полным-полно. И для него Пушкин — это воплощение поэзии. Это и есть дух поэзии. Это, скажем так, русский Аполлон. Вот ничего выше этого он не знает. Интересно, что сейчас выходит и второй том этой диалогии «В тени Гоголя». И мое предисловие сразу к обеим книгам. И любопытно, что эта книга «В тени Гоголя» написана под влиянием Пушкина. То есть Гоголь рассматривается в тени Пушкина. Это очень странное и своеобразное течение. До тех пор, пока Гоголь был пушкинского типа талант, он был гением. Как только он становился чиновником, как только он хотел добра и правды, все это кончалось, ну, знаем, как это бывает, все это кончалось безобразной прозой. И, конечно, вот это вываливание из литературы, которое происходило у Гоголя, и которое Синявский очень драматично изобразил, оно совершенно замечательно иллюстрирует вот эти две пары в русской литературе, Пушкин и Гоголь, два лучших автора нашей культуры. И как много одинакового и много разного. Потому что, с одной стороны, Гоголь шел за Пушкиным и его отношения с музами, с другой стороны, он шел за государем и его отношения с государством. И это очень сильно влияло на его музу. И это, конечно, его последнее сочинение. Это трагедия Гоголя.
Да, здесь, конечно, действительно некая парность, как у Хармса, да, Пушкина и Гоголя. Такая же пара, как Маркс и Энгельс, как Штепсель и Тарапунька. В данном случае Пушкин и Гоголь. Но, знаете, вы упомянули слово одно, то, что Синявский открыл в Пушкине, вот эта веселость. Но мне кажется, и сам Синявский, вы пишете об этом предисловии, обладал вот этой, вот вы употребляете выражение Юрия Лотмана, внутренняя веселость. Некой какой внутренней его остов, да, стержень, которая держала вот этого человека вместе. Так что мне кажется, что вот здесь очень важно, когда мы говорим о Синявском, помнить эту... И вы знаете, неожиданно я подумал, когда вы писали о внутренней веселости, о том, что Синявского в лагере уважали. Вы знаете, у кого еще, мне кажется, была внутренняя веселость? У Навального.
Совершенно верно. Навальный до конца отличался юмором. Это очень мужественное поведение. Кстати, Синявский, вот эта книга написана в лагере. Но там нигде не сказано, что она написана в лагере. Только последняя строчка говорит, что добровак. Это все, что мы знаем об авторе. Но и вся книга оптимистична. Она действительно оставляет после себя ощущение жизнерадостности. В страшных условиях, которых он писал, у него еще и бумаги не было. Говорят, что он на полях правды сочинял. И все это посылал в письма Марии Васильевне. Но мы этого не видим, мы этого не знаем. Пушкин, именно Пушкин сумел ему создать вот эту вот зону неприкосновенности, которая никуда не может влезть, лагерные порядки, все то, что окружало его. И Синявский никогда не жаловался на лагерную жизнь. Интересно, что он говорил только одно. Он, когда он ел, он прикрывал рот ладонью. Я так и не понял, как это связано с лагерем. Еще он сказал, что когда он в лагере идешь по зоне, то надо со всеми здороваться. Это так принято. И говорит, когда я вышел из лагеря, я никак не мог забыть эту привычку. И даже в Париже со всеми здоровался, с незнакомыми людьми, пока надо мной не стали смеяться. Это все, что он рассказывал про лагерь. Потому что лагерь для него был школой познания. Но вообще это, конечно, характерно для... Он же написал очень много «Голос из хора», замечательная книга про лагерные слова, лагерную жизнь, лагерные мысли, лагерный фольклор. Он очень высоко ценил это. И как для всякого большого писателя, для него все было источником познания. И лагерь в том числе. Но именно лагерю мы обязаны этой книге «Прогулки с Пушкиным», потому что чувствуется, как это было бомбоубежище от кошмара, в котором он жил, вот этот Пушкин.
Вот
это,
да, мы спрятался. Возвращаемся к этой, к вечной русской теме, то, что Достоевского «Благословение тебе тюрьма», но в данном случае не благословение, но вот эта вот фигура тюрьмы, которая формирует, как задает один из главных паттернов русской прозы, и того же, я не знаю, и Шаламова, и Солженицына, и сейчас то, что «Прогулки с Пушкиным» в лагере рождаются, это, конечно, такая печальная доминанта русской прозы.
Вы знаете, по-разному относилась русская проза к лагерной теме. Шаламов и Солженицын — это два разных полюса. Солженицын благословил тюрьму. Интересно, почему он это сделал? С его точки зрения, это, кстати, возвращает нас к началу нашего разговора, со времен Петра Россия разделилась на два населения. Европейское население и русский народ, который не имеет никакого отношения к высшим кругам общества. И лагерь, ГУЛАГ, вернул людей вместе. Все сидели в одном лагере, все сидели в одном бараке. Таким образом, вот это вот разрыв между верхами и низами исчез в лагере. Не знаю, насколько это правдиво, насколько это справедливо, но это точка зрения Солженицына. Именно поэтому он благословил тюрьму, которая его научила другому взгляду на жизнь. Шаламов проклял тюрьму и считал, что ничего хорошего в тюрьме нет и быть не может. И вот знаете, эта лагерная проза, она еще интересна тем, что она порождает большие таланты. Вот как тот же Шаламов, например, который умудрился написать книгу, не похожую на Солженицына. Вот, понимаете, в этой гулаговской литературе Шаламов стоит в отдельности. Или уже более близкое наше время, книга Буковского «Возвращается ветер», которую я считаю шедевром тюремной литературы. Короче говоря, к несчастью для России и к счастью для ее литературы, тюрьма была тоже источником познания для многих и многих авторов.
Да, в этом смысле, завершая вот эту вот тюремно-пушкинскую часть, мне вспоминается даже какой-то был такой интернет-мем еще в 90-е годы, во времена ЖЖ, о том, что якобы Пушкин был блатной, что он настолько универсальный, да, что он блатной был. И, так сказать, это все менты прячут, но вот у них есть предсмертная запись, что они подставили Пушкина, они своего, так сказать, какого-то опера под названием «Дантес» подставили, он был в бронежилете, Пушкин стреляет с двух рук, Дантес улыбается, стреляет в Пушкина, и Пушкин умирает, лежит, умирает, и к нему подходит братва и говорит: «Пушкин, напиши маляву, вся Россия ждет». И Пушкин пишет маляву, и, так сказать, пацаны, бежите до наших и скажите, что Пушкин умирает, но умирает не как там, так такое слово есть на четыре буквы, а как блатной.
Да. Вот. Но, знаете, Синявский приводит «Прогулки с Пушкиным» воспоминания о встрече с старым лагерником, который говорил: «Пушкин, зная свою мать, всегда имел при себе два нагана».
Да-да-да, вот именно это.
По-моему, это прекрасно.
Человек знает свою
мать. Синявский очень любил фольклор. Фольклор был его главный критерий. Если что-то уходит в фольклор, как Пушкин ушел в фольклор, то это и есть критерий истинности культуры. Вот это есть то, из чего она растет. У него культура, литература, музы, у него были, предшествовали всему остальному. Это была не надстройка, как нас учил Маркс, а это был источник магии, в которой мы живем. И возвращение для Синявского литературы — это было возвращение к магическим истокам. Этому, собственно говоря, посвящена вся его литература. том числе его знаменитые, конечно, тюремные книги, которых он предсказал свою судьбу. И, знаете, у меня был такой разговор с интересным на эту тему с Синявским, когда я сказал, вы читали Сорокина? Он сказал, знаете, передайте ему при встрече, что это нельзя писать такие вещи, потому что это реализуется. У меня был случай встретиться с Сорокином и сказать ему, Синявский вас предупреждает. А что Сорокин ответил, это всего лишь буквы на бумаге, им не больно. Но на самом деле все, что написал Сорокин, сбывается, и Синявский, по-моему, прав. Магия литературы работает всегда и всюду.
Ну, Синявский сам такой фольклорный персонаж был, такой, как гном такой, старик, домовик, видимо, да, и, собственно, и супруга-то его, да, Мария Розова, тоже была достаточно такой фольклорной женщиной.
Супруга его была как баба-яга. Все говорили, что она рассказывала анекдот, когда она покупает швабру, говорит, вам завернутель сами полетите. Это, по-моему, она сама и придумала. Хотя, короче, Длад утверждал, что это ее анекдот. Но Синявский... Он мне подарил свою книгу «Иван Дурак», и написано «С лишачьим приветом». То есть он себя с лешим ассоциировал. И он свято верил в русскую нечисть, домовых, например. Это он меня научил, если что-то потерялось, привязать домового к спинке стула, и когда домовой отдаст спрятанную вещь, не забыть развязать, главное, просим Синявский.
Ну да, есть он... такие маленькие вот эти суеверия, там в зеркало посмотреться, уходя
я
из дома.
Я всегда следую этим
если
суевериям,
вернулся, да.
Суеверие предшествует религии, на что-то оно знает.
Да-да-да. Одно из суеверий в том числе, что нам сейчас нужно сделать маленький перерыв и затем вернуться ко второй части нашего разговора.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор со специальным гостем Александром Генисом, который, я думаю, не нуждается в представлении. И у нас, как в той знаменитой хармсовской репризе, о Пушкина, о Гоголя. Говорим в том числе о том предисловии, которое Александр написал к переизданию двух текстов Андрея Синявского. «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя». И вот, так сказать, продолжая Александра Пушкина и Гоголя, очень интересно, как они по-разному относились к государству, к российскому. Во второй части хотелось бы поговорить о государстве и, так сказать, о большом звонком мифе русской культуры. Потому что у Гоголя, как получается, была такая мечта о государстве, мечта о госслужбе. Он хотел стать чиновником, хотел стать бюрократом, да, но вот это вот писательство его отвлекало от вот этого того, что он считал бы, было его такой действительно христианской миссией.
Гоголь был очень странный человек во всех отношениях. Например, совершенно непонятно, почему он писал «Мертвые души» в Риме. И я тщательно прочитал все его письма оттуда. Ни из Рима, абсолютно нигде непонятно. Он говорит, что для того, чтобы оглядеть Россию, мне нужно смотреть на нее издалека. Можно в это поверить? Можно, но можно и не поверить. И Гоголь представлял себе свою задачу с каждым днем все более и более важной. Знаете, это болезнь русского писателя как такового, который хочет обязательно, чтобы его литература, его личность, его творчество вышло за пределы, которые предназначены этому творчеству, за пределы переплета. И поэт в России больше, чем поэт, это не Евтушенко придумал. Это было... Вот Гоголь уже тоже так считал. И Гоголь, и Солженицын, и тот же Евтушенко. И каждый раз это кончается трагично для литературы, потому что, вот видите, так и не вышел второй том Гоголя, где «Мертвых душ», где должна была появиться блестящая, настоящая Россия. Но гений Гоголя в том, что он сумел преодолеть и задушить себе чиновника. Он ничего не мог сделать с главным положительным героем своего творчества, со смехом. Как он сказал, в «Ревизоре» один положительный герой дает вот смех. Интересно, что лучшее произведение Гоголя Синявский считал «Ревизор». Он считал, что это самое смешное произведение Гоголя. Любопытно другое, что у Набокова есть замечательная книга о Гоголе. Какое же произведение считает Набоков главным у Гоголя? «Ревизор». Более того, они оба обращались к одной и той же книге, к Вересаеву «Жизнь Гоголя». И какие разные выводы они из этого сделали. Очень любопытно было сравнивать для этого предисловия я сравнил вот эти два текста. И для Набокова гоголевские персонажи – это мелкие гадкие люди. Все эти коробочки назрёвы. Но для Синявского нет. Синявского – это идолы, кумиры, языческие боги. И я совершенно согласен с Синявским, потому что это, конечно, никакая не сатира, это сказка. это русский миф. И, конечно, все эти герои, подумайте, если Плюшкин заплата, то сразу на всем человечестве. Это же поразительно, правда? И интересно, как Гоголь сражался с самим собой, как он страдал от всего этого несовпадения своего гения, своего таланта с тем, кем он хотел бы быть. А кем он хотел быть? Он там написано прямо и ясно, хотел он быть чиновником, получать народы. Для начала с государя. Вы знаете, это ведь была мечта очень многих писателей. Мы даже не даем себе отчет, насколько распространенная вот эта вот претензия получать власть. Мандельштам, ну что же дальше, правда? Ну как он представлял себе свою роль? Он говорил, что раньше, при Ренессансе, князья держали монастырь для совета, чтобы вот научил, как жить, надо держать монастырь. Вот поэт, который ближе всего к высшему знанию, должен служить монастырем для Сталина. А его жена сказала, что лучше нам уехать в Сибирь и купить корову. Конечно, она была права.
А вот это вот интересный очень момент. Это что, типичная черта русской культуры? То, что большой художник, настоящий художник, хочет каким-то образом прислониться к государству и к неким мегапроектам? К
отсутствие проекту. Политики. Отсутствие политики. Потому что в нормальном государстве, цивилизованном, не писатель заменяет политику, а политика заменяет писателя скорее. Но трудно представить себе, что Эдгар По учит президента. Да? И так со всеми.
Ну и что, у Диккенса есть мечта о том, чтобы просвещать, там, я не знаю, парламент?
Ну, конечно, нет. Он представлял себе, что, хотя, конечно, он имел влияние, и социальные всякие проекты были у Диккенса тоже. И вообще писатель, как и любой другой человек, имеет право на политическую деятельность. Но он не должен заменять ее. И в России литература заменяла все, как сказал Томас Манн, святая русская литература. Что это значит? Это значит, что она заменяет все святое. Она заменяет парламент, конституцию, свободу слова, свободу собраний, свободу религии. Она заменяет собой все, и поэтому литература отвечает за все. Вот поэтому мы живем вот сегодня, как раз это очень чувствуется в связи с украинскими событиями.
Да, то, о чем я хотел как раз поговорить во второй части нашей беседы, святая русская литература, или, может быть, великая, да, то, что вот у нас прилипло к русской культуре эпитет великая, к литературе прилип эпитет великая, и к культуре прилип эпитет великая. Вот вы не считаете, что это нужно пересмотреть?
Я не считаю, что можно как-то повлиять на то, что нам не принадлежит.
Нет, ну можно ставить вопросы, собственно, знаете, есть ли не великие литературы, есть ли не великие культуры?
Конечно, есть. И, конечно, русская литература играет огромную роль в европейском просвещении. И на Западе русская литература – часть Запада, часть Европы. И поэтому не нам распоряжаться ею. Мы не можем сказать, что великий писатель Достоевский или нет, потому что это не русский писатель, это мировой классик. И, знаете, нет такого филфака в мире, где не изучали бы Достоевского. И в этом отношении великая она или невеликая – это вопрос эпитета, который мало что значит. И мне кажется, гораздо интереснее подумать, что делает ее русская литература.
Александр, здесь немножко поспорю, что знает. Мне кажется, он значит очень много, потому что вот это некая аксиология, да, это вчитывание некой цели и некой ценности. А вот если взять вот этот знаменитый спор Кундеры с Бродским, помните, да, по поводу русских танков в «Нью-Йорк Ревью оф Бокс», по поводу русских танков, которые напомнили Милану Кундере о Достоевском. И ему отвечает Бродский, то же самое, как Сорокин, да, ответил по поводу предупреждения Синявского, что это всего лишь буквы. Бродский пишет, что это всего лишь книги, и солдаты не несут книг, они несут ружья. Ну, так вот, в самом деле, может быть, то, что мы атрибутируем русской литературе вот это вот величие, ну, не мы, а даже мировая культура, но мы несемся с этим, мы идем вперед с этим эпитетом, оно дает какие-то особые права и политические, и культурные. Ну, как же так? Россия – носитель великой культуры, соответственно, она должна занимать определенное место в мире.
Россия, все великое в русской литературе было наказано за то, что оно великое. Русская литература существует в отличие от государства, отдельно от государства и против государства. Пушкин сидел в ссылке, Достоевский сидел в ссылке, Толстого подвергли анафеме. Все, кого можно, были наказаны русским государством, а потом вы сказали, что они великие писатели.
Но они не отвергли это государство.
Они, как вам сказать? Толстой, например, отверг.
Толстой, да.
Он был категорически против войны русско-японской. Да нет, конечно, они считали себя, что они рядом с этим государством. И вот Гоголь как раз характерный пример того, что получается, когда он пытается жить в симбиозе с государством. Но вообще литература живет сам по себе. Другое дело, что власти пытаются ее воспользоваться, этой литературой, как бронещитом. И хотят мобилизовать свою армию Толстого, потому что была Крымская война, да, или Бродского, потому что написал стихотворение «Несчастное на независимость Украины». Все это довольно гнусные попытки, но они, по-моему, никак не влияют на наше отношение к литературе. До тех пор, пока я читаю, то я буду читать. Но нельзя сделать их виноватыми. Что касается спора, я прекрасно помню, как это было у Бродского с Кундером. И, это, знаете, Бродский был нашим кумиром. Когда мы прочитали эту перепалку, она была довольно резкая, то нам очень трудно было не согласиться с Бродским. Но чем дальше, вот сегодня я смотрю на эти статьи, думаю, что Бродский был категорически неправ. Он ведь не так сказал. Он сказал, что дело не то, что солдаты не читают книги, дело в том, что во всем виноват не Достоевский, а Запад, который принес марксизм в Россию. Но смотрите, марксизма уже нет в России, да? А где находятся русские войска? В Украине. Как же так? Значит, не в марксизме дело. Вот это вот тот вопрос, который Бродский уже не сможет на него ответить, а жалко.
Вот этот последний, конечно, большой вопрос. Должны ли мы как-то пересматривать, переоценивать то, о чем мы говорили последние 25 минут, Пушкина, Гоголя, Достоевского, в связи с Бучей, в связи с Мариуполем?
Ответ на это, конечно, знают немцы, которые Шиллера и Гёте не отвергли из-за того, что был Освенцим. И Буча, конечно же, отдельно, а русская литература отдельно. И пересмотреть нужно не русскую литературу, а пересмотреть отношение к ней и веру в нее. Считать, что русская литература может исправить государство, что русская литература может чему-то научить Путина, как Гоголь верил, что он может чему-то научить царя, абсолютно бессмысленно. И это болезнь русской культуры, которая всегда претендовала на больше, чем она могла дать. Не потому, что она плохая, а потому, что любая культура не может дать столько, сколько может дать политика, сколько может дать нормальное цивилизованное государство. Судьба Солженицына один из примеров того.
Да, в этом отношении действительно претензия культуры на некое учительство и на сообщение неких высших смыслов, чем то, что имеет сообщить сама культура, да, сами тексты, они всегда оборачиваются катастрофой.
Ну, что для Синявского литература, да, культура была шампанским. А шампанское не решает ни одной проблемы, но делает нашу жизнь лучше и веселее.
Ну что ж, это прекрасная метафора для завершения нашего разговора. Спасибо большое. Александр Генис, писатель, публицист, журналист, был с нами сегодня в студии нашего специального интервью. Ну, а для себя скажу, что, собственно, и сами книги Пушкина, и, в общем-то, и сейчас переиздание книги Абрама Терца Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя», и предисловие, которое написал Александр Генис к этой книге, убеждает нас в том, что Пушкин действительно не медный всадник с его тяжелозвонким скаканием, а прежде всего, собеседник, собутыльник или спутник по прогулкам в саде русской словесности. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».